100 лекций с Дмитрием Быковым.
Здравствуйте, дорогие друзья. Мы поговорим сегодня о главной, вероятно, литературной удаче 1904 года, о Чеховском вишневом саде, который в 1903 был написан, в 1904 был главным хитом театральной Москвы, постановки МХТ. Рискну сказать, что в недолгой и, в общем, трагической жизни Чехова это был первый абсолютный театральный успех. После довольно сдержанного приема Иванова, который понравился немногим, после полного провала первой постановки «Чайки» и странного, довольно двусмысленного успеха второй ее редакции, когда после спектакля МХТ все понимали, что произошло театральное событие, но еще не понимали, какое, «Вишневый сад» четко обозначил рождение нового театра. Нового по трем параметрам. Во-первых, это театр символистский. Потому что, конечно, пьесы Чехова, и особенно «Вишневый сад», обладают огромной мерой условности. Ну вот Бунин, например, наезжал откровенно на пьесу, говоря, где видел Чехов в России, в русских усадьбах, огромные вишневые сады. Яблочные были, вишневых не помню. Тут совершенно не важно, бывают вишневые сады или нет. А вишня, она для Чехова необычайно важна. Важна именно благодаря своей эфемерности, благодаря своему легкому летучему цвету, благодаря своему непрагматизму, потому что с яблоневого сада еще можно снять какое-то состояние, а с вишневого уже никак. И вишня, она даже и не дерево, строго говоря, она такой древоподобный кустарник. И в этом смысле положение ее промежуточное. Поэтому, когда топором стучат по этим вишням, они как-то выглядят особенно уязвимо, особенно жалко. Ну, яблоню ты поди сруби. А вишня – это что-то гораздо более хрупкое. Но символ – это, конечно, не только в этом. Все персонажи этой драмы, этой трагедии, которую автор сам назвал комедией, мы сейчас объясним, почему, это, безусловно, некие штампы, некие архетипы русской литературы. И Чехов писал «Вишневый сад» как эпилог к собственной жизни и как эпилог к русской литературе, которая ведь по большому счету на «Вишневом саде» заканчивается. Русская классическая литература, ее золотой век. Начинается век серебряный, который, конечно, действительно труба пониже и дым пожиже. А чеховская литература – это эпилог помещичьей эпохи, это финал и разрешение всех главных конфликтов, это реквием. И это пародия. Вот что особенно важно. Вот вторая принципиальная новизна этого, как выражался Ибсен о себе, драматического эпилога. Вторая его принципиальная новизна – это абсолютно новый, не бывавший еще в русской литературе интонационный синтез. Да, «Вишневый сад» – трагедия, кончается жизнь. Но при всем при этом «Вишневый сад» – это пародия страшная, горькая. Это ядовитая комедия, это отчаянное издевательство над всеми этими людьми. И самое главное, что в этой пародийной трагедии, высокой пародии, если угодно, в финале ее есть и некий свет. И вот это третье, что делает ее таким принципиальным новаторством. Да, конечно, «Вишневый сад», он отпевает и русскую усадьбу, и русскую жизнь, и русского помещика. Но вместе с тем он впервые в русской литературе хоронит Лопахина. Вот только что народился новый человек, народился купец, народился представитель русского капитализма, на которого все молятся. Но, однако, вот если вы смотрели замечательный фильм Сергея Овчарова, который так и называется «Сад», там все заканчивается кадром отъезжающей Раневской, провожающего Лопахина и крупный титр. Шла, однако, осень 1904 года. И там просто шел, однако, 1904 год. Почему нам это важно? Потому что Лопахину осталось очень недолго. А вот Раневская, пожалуй, бессмертна, потому что вовремя уехала. А вот Семенов-Пищик, помните, там Семенов-Пищик, несчастный помещик, сосед, который вечно должен и вечно спасается каким-то чудом, потому что у него в конце, помните, на участке нашли какую-то белую глину, и англичане стали ее рыть. Вот здесь очень важная и в каком-то смысле спасительная чеховская мысль. Прагматик обречен. обречен тот, кто надеется трудом, строительством железных дорог, вырубанием вишневого сада продлить свое существование. Спасение приходит ниоткуда. Вот толстый, смешной, с идиотской фамилией, добрый Семенов Пищик, этот толстый ангел русского помещичьего землевладения, он всегда спасется, потому что у него найдется какая-нибудь белая глина, то вишня вдруг у него начнет образовывать какой-нибудь там, домыслим мы от себя, какой-нибудь нефтяной перегной. Но всегда как-то Семенов Пищик спасется. А вот на Лопахине лежит явственная печать обреченности. И когда Петя ему говорит еще одно. Голубчик, не размахивай руками, ведь у тебя тонкие аристократические руки. Зачем же ты все время размахиваешь руками? Это абсолютно точная формула. Мы не любим Лопахина именно за то, что он самодоволен. Он размахивает руками. Он все время говорит о том, какие у него будут наполеоновские планы, как он проведет железную дорогу, как он начнет торговать участками, сколько он выручит. И мы понимаем, что у него ничего не выйдет. Потому что не этими вещами покупается в России бессмертие. Бессмертны в России неопытные, непрагматичные и, в общем, беспомощные люди. Бессмертен Петя Трофимов, вечный студент, смешной Петя, у которого такие жалкие калоши, который падает с лестницы. Но ему достается любовь Ани. Аня любит его. Они говорят, прощай, старая жизнь, здравствуй, новая жизнь. И вообще, когда мы смотрим на Петю Трофимова, мы как-то понимаем, что будущее это все-таки за ним, потому что Петя добрый. Больше того, когда Раневская ему говорит, Петечка, как это смешно в ваши годы не иметь любовницы, мы понимаем, что Раневская в сущности пошлая, стареющая баба. И говорит она ему бестактную, грубую вещь, которую потом сама стыдится. Петя с его чистотой, это тот, кто в конце концов получит все бонусы. И Аня, нелепая, неумелая, даже, пожалуй, и неумная Аня, которая говорит, о, мы будем работать, а вечерами мы будем читать. За ней прелесть, свежесть, за ней очарование жизни, а за это Чехов прощает все. И поэтому у Ани все будет прекрасно. А для Чехова, строго говоря, есть всего две категории людей, которых он не приемлет абсолютно. Первая категория – это прагматики. Он прекрасно понимает, что у прагматиков никогда ничего не получается. Вторая категория, ну, вот я рискну, конечно, сказать, что он сильно не любит Гаева. Гаев произносит там одну из самых трогательных реплик. Помните, он говорит, вот когда-то я сидел у этого окна и смотрел, как мой отец идет в церковь. Вот это слезная реплика, после которой невозможно не разрыдаться. Но Гаев Чехову тоже неприятен. Почему? Потому что Гаев утратил жизнь, утратил все. Все проиграл на бильярде. Когда он говорит, дорогой многоуважаемый шкаф, это уже гаерство. Гаев не случайная фамилия. Это ерничество на пустом месте. Гаев Чехову неприятен именно потому, что это, в общем, абсолютно пустой прощелыга, который прощелкал собственную жизнь. И все его реплики типа дуплетом желтого в середину, они как раз и говорят о том, что ничего кроме бильярда давно уже в этой голове не осталось. Любит Чехов, как ни странно, беспомощных романтиков. Он любит Аню, любит Петю, а больше всего любит Шарлотту. Потому что Шарлотта задает в этой пьесе ее удивительный стиль и тон. Шарлотта – приживалка при Раневской, реклунесса. Это такой автопортрет. Я, в общем, не согласен с Александром Минкиным, который довольно глубокую статью написал в «Вишневом саде», но он увидел в Лопахине чеховский автопортрет. Я с этим не могу никак согласиться, именно потому, что Лопахин размахивает руками. Лопахин самодоволен. Идет новая музыка, играя отчетливо, идет новый хозяин Вишневого сада. Сказал бы так Чехов, никогда в жизни, боже упаси. Даже если учесть, что Лопахин говорит, это там авторская ремарка с иронией, все равно это противно, это плохая реплика. И вот для Чехова настоящий автопортрет Шарлотта, которая все это рассказывает. Помните, когда она берет одеяло, о, мой мальчик, ты раскричался. «Мне тебя очень», – бросает куль в стену, – «жалко». Вот это весь Чехов. Вот «ай, вай, вай, не плачь, мне тебя очень жалко, мне тебя очень», Жалко. Вот то, что она его бросает и над ним плачет, в этом, собственно, и есть автопортрет чеховской манеры. «Вишневый сад» – это пародийное прощение. Ну, все, конечно, мечта всех старых актеров – сыграть Фирса. Я помню, как старенький Игорь Ильинский играл это в Малом театре, какая это была пронзительная роль в спектакле, который он сам поставил со своими выпускниками своего курса. И когда... Вот он, пожалуй, точнее всех это играл, великий Ильинский. Когда он сидел и с интонацией беззлобной такой беспомощности говорил: «Эх ты, недотёпа». Но надо же помнить и то, что он действительно недотёпый. Более того, надо помнить, что Фирс, в общем, дурак. И больше того, дурак и трус. Помните, он говорит, что вот так же сова кричала перед несчастьем. Перед каким? Перед волей. Боится воли человек. И то, что Фирс помирает в этом заколоченном доме, человека забыли, я тут посижу, да, их человека забыли. Это, конечно, воспринимается и как трагедия, и чего уж говорить, как возмездие. Ну, не жильцы они все. Да? Кроме того, это еще очень важная мысль. Им всем не до человека. Пусть Фирс плох, пусть он глуп, но все-таки он человек. А человека забыли. Вот это очень важно. Это тоже человека забыли. Именно поэтому русский 20 век пройдет под знаком такой бесчеловечности. И добрый Петя, и романтическая Аня тоже не вспомнили про Фирса. Аня только говорит, что Фирс болен, надо бы ему помочь. Но вот это единственное, кроме этого воспоминания, она ничего сделать не может. Наверное, 20 век – это история о том, как человека забыли в заколоченном доме. Здесь Чехов оказался абсолютно прав. Идут вечные споры о том, кто такой Чехов. Я помню, одна из довольно пошлых статей классика советской литературы, не буду его называть, потому что это был вообще-то хороший и честный писатель, но вот эта статья была очень пошлой, она называлась «Гений такта». Я думаю, гораздо ближе к пониманию Чехова подошел Александр Адабашьян, который сказал, что Чехов самый жестокий писатель в русской литературе. Но помните, как в «Новой даче» мать говорит: «Вообще я не люблю родителей, которые хвалят своих детей, но мои дочки, они совершенно, совершенно особенные», и подталкивает героя двух дочерей, похожих на две булки. Это очень, очень точно. Чехов, конечно, великий знаток человеческого сердца, но и великий критик благих порывов, и великий насмешник. И точнее его, вот с такой хирургической точностью, никто не препарировал ничего. Я должен вам сказать, что Чехов — это действительно очень тонкая хирургия. И не зря его лучший рассказ из ранних называется «Хирургия». Вот давайте сравним два произведения. Рассказ о семи повешенных Андреева и «Вишневый сад» Чехова. Их разделяют, ну, 3-4 года. И вот действительно Андреев... При всем своем таланте и даже, я рискну сказать, гении, все-таки он пишет помелом. Понимаете, вот то, что какая-то метла гуляет по забору, как писал о нем Чехов, да, как афишным клеем это нарисовано, это действительно так. И поэтому рассказ о семи повешенных со всеми его ужасами производит на читателя гораздо меньшее впечатление, чем «Вишневый сад» с его, в общем, копеечной драмой. Никто не умирает, кроме Фирса, которому вообще 100 лет. Никто по-настоящему не страдает, не разоряется. Все остались при своих. Но вот этот пустой дом, лопнувшая струна и то, как стучат топором по дереву за окном, это производит на нас гораздо большее, гораздо более страшное, надрывное впечатление, чем все ужасы, дословно описанные казнью у Андреева. Потому что Чехов, он не боится касаться скальпелем своим обнаженного нерва, не боится касаться самых больных, самых тонких, мучительных вещей. Ведь в конце концов, почему так хорошо понятна советскому человеку драма «Вишневого сада»? Мы все жили на дачах, это была наша модель усадьбы. И вот старая дача, которую заколачивают перед осенью или которую продают, или на которую молодые уже не приезжают, потому что они ездят отдыхать в Стамбул. Вот эта старая дача, полная детских воспоминаний, это и есть наша модель, наша метафора «Вишневого сада». Мы поэтому с такой тоской мучительной всегда эту пьесу перечитываем. Это наша жизнь, это наше расставание с нашей глупой, всегда бездарной, всегда бессмысленной, это всегда понимаешь к концу, но все-таки нашей единственной жизнью. В том-то и дело, что «Вишневый сад» – это прощание не с землевладением помещичьим, не с помещичьей эпохой, даже не с русской литературой. Это прощание человека с жизнью, при полном понимании, что жизнь была, в общем, дурацкая. Другой не бывает. Невозможно прожить не дурацкую жизнь. Но ужасно жалко все-таки. Ужасно жалко детство, когда смотрел на отца. Ужасно жалко шкафа дурацкого, некрасивого шкафа, который стоит в углу. Жалко того единственного, что было тобой и больше никогда не будет. Вот это Чехов поймал. Это предсмертная вещь. Конечно, это то же самое, что было для Ибсена, когда мы мертвые проснемся. Это ощущение последней пьесы, последнего прощания с читателем, с эпохой, с жизнью, со всем. И вот я сказал бы, что «Вишневый сад» по настроению близок к архиерею, великому прощальному, новаторскому, абсолютно новаторскому чеховскому рассказу, в котором нет сюжета, а есть несколько лейтмотивов. И вот есть чувство архиерея, умирающего, очень религиозное и очень глубокое чувство, когда он думает: «Господи, как страшно, как грустно и все-таки как хорошо». Вот это ощущение «страшно, грустно и хорошо» разлито над всем «Вишневым садом». А теперь пару слов о том, почему эта глубоко трагическая пьеса называется комедией. Конечно, Чехов ставит этот подзаголовок не для жанрового определения. Он его ставит, как ставят над музыкальным произведением, там, «Модерата», например, да? Играть вот так, играть умеренно. Эту пьесу надо играть как комедию. И тогда она будет как трагедия. В общем, музыкальное произведение, конечно, потому что оно на лейтмотивах построено в основном. И музыка, музыка реплик, музыка этих повторов там играет огромную роль. И надо, конечно, помнить о том, что «Вишневый сад», сыгранный как драма, сыгранный как реквием, он будет абсолютно не смешон, и не страшен, и не грустен. Он будет никаков, там не будет диссонанса. А играть ее надо как смешную, потому что немного смешного. И «Петь с лестницы упал» смешно, и «Гаев» смешной, и Раневская с ее истерикой тоже смешная. Они все смешные. И Аня, которая выходит и говорит: «Здравствуй, новая жизнь», а саму 16 лет, и она ничего не умеет. Это великолепно. Вот это надо играть как трагедию про смешных людей. И тогда все сыграет, тогда все взорвется по-настоящему. Надо играть, как рассказывает Шарлотта, клоунесса. Это клоунская драма, конечно. Потому что и Чехов не склонен был собственную жизнь драматизировать. Он и к собственной смерти относился издевательски. «Подыхать еду», сказал он Гелеровскому на прощание. Вот это не что-нибудь там, не умирать, да, не напоследок, да, «Подыхать еду». И как раз вот это отсутствие уважения к смерти, оно в нем очень примечательно. Горький, который хорошо вообще Чехова понимал, сказал, что последние его слова «Их штербе», наверное, следует понимать как «Иш стерва», обращенный к Нипперчехову. Это цинично сказано, но ничего не поделаешь, это по-чеховски. И вот «Вишневый сад» – это такое «Их штербе», в котором слышится «Иш стерва». Интонация горького, насмешливого, трагического, достойного прощания с жизнью. В этом смысле, пожалуй, ничего более великого в русской драматургии не появилось. Чехов лишен самоиронии? Вопрос. Нет, ну что вы. Наоборот, как раз то, что он видит себя отчасти в образе умирающего Фирса, дурака Фирса, это ведь к себе обращено: «Эх ты, недотёпа. Жизнь-то прошла, словно и не жил». Помните вот эту реплику? А если вдуматься, кто из нас может о себе сказать что-то другое? Это такой универсальный пилок к любой жизни. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Это, конечно, ирония, достаточно жесткая, что там говорить. И он не лишен самоиронии уже потому, что все герои этой пьесы, включая Шарлотту, это печальные клоуны, беспомощные клоуны. Это, в общем, клоунада. И в жанре этой клоунады русская интеллигенция живет до сих пор. Очень хорошо сказал когда-то Лев Санчанинский, что вся русская литература после Чехова только и повторяет «Их штербе». Ну, никак не может штербе. Вот это довольно не случайно. Как коррелирует «Три сестры» с «Вишневым садом»? Ну, как предварительный этап, знаете, ну, как Ионеско с Беккетом, я бы сказал. Ионеско – это все-таки еще традиционная драматургия. Беккет – это отказ уже от всех условностей, полная смерть, абсолютная беспросветность. Ну, как, может быть, как Руанский собор Мане, который сначала все более реалистичен, а потом все более абстрактен. «Три сестры» – еще вполне себе реалистическая драма. А «Вишневый сад» – это уже символистская пьеса. С гораздо большей степенью условностей обобщения, трагифарса. Понимаете, «Три сестры» – это, в общем, трагедия. Она имеет подзаголовок «драма», она действительно драма. А «Вишневый сад» – это уже синтез. Это, знаете, это театр уже разваливается. Это театр, в котором играют трагедию, но он все время то там упадет занавес, кому-нибудь по башке прилетит, то шкаф развалится, а то вообще выйдет на сцену билетер и скажет, извините, караул устал. То есть это трагедия в распадающемся театре. Такой трагифарс. «Три сестры» – это еще спектакль серьезный, это пьеса по всем канонам. И посмотрите, какой там финал драматический, как прекрасно он простроен, когда вот это... Значит, марш, и на фоне военной музыки бодрой, если бы знать, вот этот слезный, абсолютно мощный финал, который просто невозможно без дрожи в голосе читать. И «Вишневый сад», при котором уже только топором стучат и струна рвется. Это разрушение театра, это настоящий эпилог жизни. При этом, конечно, «Три сестры» производят гораздо меньшее впечатление, рискну сказать, потому что «Три сестры» – это еще жизнь. А «Вишневый сад» сделано уже немножко, немножко автор уже заглянул за ту грань, откуда никто не возвращается. Это не просто